Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа – это встреча с отцом Иннокентием Павловым, автором в том числе, только что вышедшей в свет, книги «Что такое христианство?». Вообще же отец Иннокентий – известный библеист, историк церкви, историк христианства. Много лет работал в отделе внешних церковных сношений Московского патриархата, поездил по миру, многое повидал. И в нашей программе он не впервые. Я бы сказал так, что, ну, как каждый чекист мечтает пострелять из нагана Дзержинского, как каждый актер мечтает сыграть Гамлета, так, наверное, каждый богослов мечтает написать книгу «Что такое христианство?». Вот, после, ну, выше вершины нету. В нашей русской традиции последних лет, хотя отец Иннокентий пишет, что это вот первая в сущности книга на подобную тему, но я скажу, что довольно многие люди возразят, и от их числа, что есть книга Клайва Льюиса «Просто христианство», попытка еще в 43-м году создать такой межконфессиональный синтез того, что в христианстве объединяет православных, католиков и протестантов. Есть, я бы приравнял это к книге «Последние лекции», так называемые «Последние лекции» отца Александра Мини. Это действительно последние его лекции о Христе, но так сложилось, что именно эта последняя лекция является действительно как бы вот катехизисом на 10 страничках. Но так сказано, что, в общем, трудно сказать лучше. И вот книжка отца Иннокентия «Что такое христианство», которая вышла в издательстве «Эксмо». Причем, надо сказать, что 3/4 книги, собственно, являются текстами Священного Писания. И только 1/4 – это 7 глав, тоже священное такое библейское число, самого отца Иннокентия. Я бы сказал тогда, первый вопрос я бы сформулировал так. Что такое христианство? Напоминаю, кстати, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. А первый вопрос я бы сформулировал так. Ну хорошо, Льюис, он был англиканин, протестант. Для него церковь, ну хорошо, не буду говорить, что для него церковь, но для православного человека... Что такое христианство? Зачем оно нужно? Христианство – термин, похожий на название философского учения. Мы члены церкви, мы не последователи христианства. И у вас же в книге есть совершенно замечательные слова о том, что слово «церковь», «общение», если его переводить, «причастие», «приобщение» – это и есть само ядро того нового, что Господь Иисус приносит в мир. Так, может быть, лучше и писать о том, что такое церковь, а не о том, что такое христианство. Я почему боюсь слова «христианство»? Потому что многие люди говорят, я христианин, в церковь не хожу. Но это все равно, что сказать, что я замужем, только у меня мужа нет. И я очень боюсь, что еще одна книга о том, что такое христианство, приведет к тому, что к христианству придут, вот если вы будете успешный автор, ваш же успех не тиражом мерится, а вот придет человек к христианству, а до церкви не дойдет. Не боитесь?
Ну, во-первых, у меня там есть специальная глава «Вера и церковь». И, собственно говоря, эта глава посвящена тому, где реализуется все то, о чем говорится прежде, а именно о любви и о жертве, как ее выражение. Ну, прежде всего, имея любовь и жертву Христа. Но что касается вот вашего возражения, я его вполне принимаю. Я, естественно, кстати, до этого как раз книгу Льюиса прочитал. Хотя, скажем, для меня провокативно здесь была не она, а книга профессора Ратцингера, нынешнего папы Бенедикта XVI, «Введение христианства». Книга замечательная. Я, кстати, о ней тут пишу и на нее ссылаюсь. Но, опять-таки, может быть, даже большее значение для меня имела книга тоже профессора в свое время, а ныне кардинала Вальтера Каспера, «Бог Иисуса Христа». На нее тоже здесь ссылки соответствующие имеются. Но здесь, как бы говоря, так сказать, новым модным словом, вопрос формата. Там первая книга написана для католического интеллектуала, испытывающего кризис веры. Вторая книга написана для студента-богослова и, во всяком случае, для человека, и тоже, в общем-то, для человека подготовленного. Здесь же книга пишется для человека совершенно не подготовленного. Это ставит какие-то проблемы, потому что некоторые говорят, что вот она грузит, вот нам ее читать трудно. Но, правда, я получил комплимент от одного человека, который мне сказал, что он первый раз читает богословскую книгу, написанную понятным языком. Но, к сожалению, мне это сказал человек, закончивший богословский факультет в Италии, а сейчас, изучающий греческий язык в Греции. То есть я потом ему сказал, что дорогой друг, он украинский греко-католик. К сожалению, вот ваш комплимент, так сказать, не может быть засчитан у них в плюс, потому что вы не тот, кому эта книга адресована. Вот. И, собственно, здесь именно что скажешь, что здесь дан это опыт компактного ответа на основе первоисточников. Вот Новый Завет здесь приводится в моем переводе, причем снабжен необходимым, иногда достаточно подробным комментарием. Кроме того, здесь имеется глоссарий основных библейских терминов, при том, что есть некоторые статьи краткие, а некоторые, в общем, достаточно развернутые и сделаны, во всяком случае, на таком уровне, чтобы тема была, если не исчерпана, то, по крайней мере, давала базовое представление. Вот, так что, теперь еще я вам скажу. Это первая часть задуманной мной трилогии. Будет вторая книга «Как жить во Христе», где, собственно, вопрос стоит о том, как вот христианин, действительно верящий в воскресение Христова, призван жить в этой жизни, какой опыт этой жизни у него может быть вот в нашей российской ситуации, где действительно человеку порой бывает трудно найти себя в церкви. Ну и будет третья книга «Где церковь Христа?». Вот, так что, понятно, что это потребует некоторого времени, но если Бог даст, вторая книга будет написана в следующем году, я надеюсь даже к Пасхе ее завершить, она у меня сейчас как плод в чреве матери вызревает. Следующая книга, там довольно серьезная проблема, она будет где-то уже, уже в 2010 году планирую.
Говорил отец Иннокентий Павлов, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В воскресенье 21 декабря в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать отношение россиян к армии. Изменилось ли оно с уменьшением срока службы? Хотят ли сегодня люди, чтобы их дети шли в армию? В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях отец Иннокентий Павлов, и у нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас.
Уважаемый отец Яков, я всегда слушаю ваши передачи, очень хорошие передачи, спасибо вам. 7 числа вы бросили такую фразу, что церковь призвана бороться с фантазией. Я считаю, что это неправильно. Церковь призвана бороться с теми, которые сектами, которые влияют на здоровье человека, на психику человека, а бороться церковью с фантазией – это неправильное выражение, потому что ведь, сами понимаете, в церкви тоже очень много вот этого самого фантазии. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я, безусловно, каюсь в том, что я сказал, что церковь должна бороться. Церковь не должна бороться вообще. Не царское это дело. Это я неудачно выразился. Но церковь своим существованием в мире, я все-таки выражу свою мысль, избежав слова «бороться», она должна развеивать фантазии. В общем, все по Александру Сергеевичу. Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так и человеческие суеверия, человеческие фантазии о Боге должны бледнеть, когда приходит истинный Бог, когда приходит истинное откровение. Что до секты их вредного влияния, то хорошая новость заключается в том, что современная психология не подтверждает вот этого распространенного в желтой прессе мифа о том, что есть какое-то такое злокозненное влияние некоторых религиозных движений. Нету. Никто не может повредить человеческой душе, кроме самого человека. Другое дело, что человек может пойти в какое-то движение с намерением, таким самодеструктивным. Но это его проблема, а не этого движения.
Но он с таким же намерением может войти и в православную церковь.
Как
и,
вот пензенский
и примеры мы этого имеем.
Да-да-да, как вот пензенские сидельцы несчастные, которые не были сектантами. И все-таки, отец Иннокентий, вот к вопросу о фантазиях. Свежие сообщения с новостной ленты к вопросу о вере и фантазии. Некие нейропсихологи из университета Миссури провели эксперимент с буддийскими монахами в состоянии медитации. Я так понимаю, что они просто к ним датчики прилепили, когда те медитировали. И выяснилось, что те люди, у которых в жизни была травма правой доли теменной части головного мозга, они с большей легкостью входили в контакт со Всевышним и испытывали более глубокие эмоциональные потрясения. И в очередной раз, это к Рождеству обычно атеизм как-то оживляется, вот в очередной раз новостные ленты разносят сообщение, что опять наука доказала, что Бога нет, а просто как там Вертинский в празднике святого Ергена, меня в маме, мама в детстве уронила с 9-го этажа, значит, все верующие, у них просто повреждение правой доли теменной части головного мозга.
Вы знаете, я даже специально, вот получив от вас это сообщение, залез на вот сайт эту фара научного журнала «Зигон» американского, где вот все это написано, меня это, в общем, вызвало, скажем так, смех, потому что там говорится, что удалось, значит, как бы зафиксировать трансцендентальное состояние, но то, что трансцендентно, это не подлежит объективированию, научному исследованию. И, понимаете, если вы где-то на том конце провода ученые сказали, вот мы обнаружили Бога, то, простите, это уже они обнаружили другой, и поэти Бог, который имманентен, это, то есть, сторонен и поддается какому-то вот научному объективированию, это уже никакой не Бог. Ну, кроме того, здесь говорится о буддистах. Ну, простите, у буддистов вообще идеи Бога как такового нет. Там есть идея просветления, но это все несколько другое. Вы знаете, но мне это напомнило беседу, которая у меня 21 год была замечательным человеком, великим ученым, я бы сказал, гениальным человеком, Борисом Викторовичем Раушенбахом, одним из пионеров советской космонавтики. Причем эта беседа была тогда, когда он уже свою научную карьеру закончил, и он тогда очень увлекся изучением православной иконографии, и довольно интересные статьи его были. Собственно, он участвовал в конференции, которую я организовал по линии отдела внешних церковных отношений, собственно, так состоялось наше знакомство. И это человек, который на свободно говорил и читал на многих европейских языках, в частности, вот в журнале Nature, он тогда прочел о том, что действительно, вот как бы правое полушарие ответственно за иррациональную сферу, а левое, значит, за рациональную. Но он единственное, что из этого сделал несколько поспешный вывод, что вот люди религиозные, у которых, значит, как бы рациональное начало воли развито, а люди склонные, значит, к атеизму, это вот у кого правое. Ну, к сожалению, я тогда не был готов вести дискуссию, вот, а сейчас, к сожалению, я не могу поговорить вот с Борисом Викторовичем, он скончался в 2001 году, уже будучи довольно пожилым человеком. Я думаю, что потом он как-то, надо вот его книги от последних лет посмотреть, может быть, я думаю, он все-таки этот вопрос переосмыслил. Дело все в том, что вообще вот понятие религиозное чувство, оно какое-то странное. Тут речь идет не о чувстве. Это чувство – это то, что к сфере душевного относится. А здесь речь идет о духовном. А духовная сфера – это вообще, вот, ну, что такое дух? Ну, это рох, это дыхание, движение ветра. Если вот брать библейский термин, ну, то же самое греческое пневма, но вот дух как свойство Бога и, собственно говоря, ну, говоря уже языком поздней патристики, как ипостась божественная, это способность мыслить и действовать, так же, как и в человеке. То есть это относится к рациональному началу, но не, вот хохма греческая, еврейская мудрость, ну, и София греческая, это как раз возможность реализации замысла. Так вот, собственно, вот жизнь в духе, то есть действительно по-настоящему религиозная жизнь, она как раз не обязательно связана вот с чем-то эмоциональным и иррациональным. Более того, даже люди, именующиеся атеисты, они часто бывают гораздо более иррациональны и эмоциональны, чем вот, ну, из истории мы знаем, скажем, великих схоластов, это были люди высокого, так сказать, интеллектуального, разумного начала, и которые при этом были блистательным богословом, искренне верующими людьми.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Я напомню, что уже в глубокой древности, например, за слепыми была слава, что они ближе к божеству. в этом смысле атеист может сказать, что если человек закрывает глаза, он лучше слышит. Это действительно так. Человек сосредотачивается на слухе. Но мы же из этого не делаем вывод, что видимого мира не существует, а есть только... И что слух — это результат отсутствия зрения. Так и здесь. Наверное, какая-то травма может помочь буддисту достичь молитвенного созерцания. Но это не означает, что всякое молитвенное созерцание — результат травмы. Это обычная логическая ошибка. У нас звонок из Москвы. О, даже знакомое имя и фамилия — владыка Дионисий Батарчук. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Добрый вечер, отец Иннокентий. Рад вас слышать в эфире. Отец Иннокентий, единственное, что хотел сказать, я безумно рад, что являлся одним из первых читателей вашей книги. Она мне попала еще в электронном виде, если вы помните. Действительно, эта книжка очень современная и очень своевременная. И как люди церковные, так люди, только делающие еще первые шаги к церкви, воспринимают ее на ура. И недавно, несколько месяцев назад, я был в Санкт-Петербурге на православной книжной ярмарке. И, пожалуй, можно даже без натяжки сказать, что это была единственная книжка, которую я как священнослужитель мог порекомендовать людям, которые только делают первые шаги к церкви. Вот. И пользуясь случаем, что я в эфире, я еще раз передаю вам пламенный привет, братское целование и поклон от священника Алексея Извекова, с которым мы вместе слушаем эту передачу. Спасибо.
Ну, спаси Господи, владыка, и отцу Алексею тоже благодарность и поклон. Мне, так сказать, было очень приятно слышать вас. Вот в прямом эфире хотелось бы услышать как бы лицом к лицу, как говорил апостол Павел.
Да, ну, к чести владыки Дионисия, вот передо мной, смотрите, ваша книга открылась на таком месте, где вы объясняете, почему в Священном Писании Ветхого Завета о Боге несколько раз говорится «мы», что это форма множественной величия, известная нам, потому что епископ говорит о себе во множественном числе. А на самом деле епископ, вот мы слышали, может говорить о себе и в единственном числе.
Так я как раз в книге пишу, что это ошибочное представление, хотя его впервые выдвинул гениальный действительно человек, человек, благодаря которому мы имеем такой язык, как иврит, и иврит библейский, это Генрих Езениус. Но это вот, он как бы исходил из средневекового опыта, то есть он как бы видел этот пример. Ну и более того, действительно, в Коране тоже мы вот видим, что вот это множественное величие, когда Аллах говорит о себе. Но на самом деле не вообще не антиквы, литература, ни библейская литература ничего такого не знает. В принципе, здесь тот случай, где нет научного решения проблемы. Были другие, значит, попытки эту проблему решить, ну, в частности, здесь как вот множественное обдумывание. Но, опять-таки, множественное обдумывание, оно предполагает некий диалог. И, тем, то есть, хотя вот, понимаете, объяснение того, что это Бог, Отец, обращается к Сыну и к Духу, оно не может быть призвано научным.
Но я от себя замечу, что наука начинается не там, где дается ответ. Наука начинается настоящая, там, где человек говорит, что я не знаю ответа.
Да, где нет, я бы сказал так, где нет научного решения проблемы.
Да. А там, где человек лепит всюду сходу ответ обязательно, значит, он еще алхимик, а не химик.
Ну, скажем, Филон Александрийский говорил, что это Бог обращался к ангелам, но это тоже...
Это псевдоответ. У нас звонок из Москвы, Валерий Сергеевич. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот все не пойму, никак. Вот так считаешь и не... Вот вы написали христианство, книгу про христианство. А вот раньше, до этого, современники, они же называли, до 495 года не было, был Иисус Машиах. Почему называли Сталина, с какой целью переименовали имя? Если раньше было, вот да. Футбол был английское слово, оно осталось английским словом футбола, ни на греческие, ни на русские имена его не переименовывали. Надо было первоначально его родное название.
Ясно, ясно, Валерий Сергеевич. Кстати, одна поправка, потому что в Америке футбол переименовали в соккер, а футболом там называется совершенно другая игра. А так отвечает отец Иннокентий
Павлов.
Да,
вы знаете, очень интересный вопрос. Значит, здесь нужно подходить к этому исторично. Вполне возможно, что если вы, вот, Господь Иисус явился теперь, то, может быть, так бы он и под именем Ишуа бы остался, и Машиах. А поскольку вот явление его было тогда, когда все переводилось, проповедовали у греков, в греческом языке нет шипящих звуков, поэтому, значит, Ишо стал Иисус, а, соответственно, Машиах был приведен как Христос, то, что означает по-гречески помазанник. То есть, собственно, сам смысл названия остался. Ну и более того, вот в Антиохии, где была смешанная община, с одной стороны были языко-христиане, с другой стороны были иудео-христиане, тоже преимущественно говорившие по-гречески, они стали, собственно, христианами называться. Вот, тогда как, собственно, в самом Израиле, ну, их рассматривали как некую секту, называли секта Назареев, вот, и я помню, как мне было очень приятно, когда я в рясе шел по Иерусалиму, и какой-то еврейский мальчик, тыкая на меня пальчиком, назвал меня Назареем. Думаю, меня назвали так же, как называли учеников, непосредственных учеников моего Господа.
Замечательно, но, отец Иннокентий, вот вы пишете в своей книге, собственно, вся суть христианства, если я правильно вас понимаю, как вы ее излагаете, это любовь, и причем любовь жертвенная. Между тем, как бы сказать, вот первое же противоречие, которое возникает здесь у свежего человека, что мы как называем Спасителя? Мы называем Спасителя Спасителем, мы не называем его любящим. Это потом в христианской мистике, позднего Средневековья, Иисус — это прежде всего тот, кто меня любит и кого я люблю, мой возлюбленный. А так это Спаситель. То есть речь идет о том, не о том, чтобы меня любили, а о том, чтобы восстановили справедливость, чтобы на земле был мир, чтобы грешники были наказаны, праведники были спасены, овцы в одну сторону, козлы в ад на сковородку. Здесь не очень-то много любви. И это, если мы говорим о Писании, как его знает средний современный человек, я боюсь, что и христианство как практика, это тоже прежде всего некоторая справедливость, социальный порядок, норма. Я ничего не имею против любви, но тогда как это сочетать со справедливостью?
А, вы знаете, это очень действительно вопрос интересный. Ну и внимательный читатель моей книги на него ответ найдет, причем найдет он его не у меня. Поскольку если бы я как бы давал этот ответ от себя, ну, меня можно было бы сразу, так сказать, записать в еретики, а было бы это дело в каком-нибудь там 15 веке и на костер отправить. А я привожу апостола Павла, 8 главу послания к римлянам, но я даю комментарий, причем комментарий, как раз в данном случае, строго научно-филологический. Что понимать под словом творение или по-славянски тварь? Вот вся тварь стенает и мучается, как в природах, но и все думают, что это кошечки, собачки стенают и мучаются. Нет, там все Бог сотворил премудро, вспомните, 104-й или, значит, по Септуагинте, 103-й Псалом. А, значит, этим термином, я это очень четко филологически доказываю, обозначается именно человечество. То есть вот то остальное человечество, которое вне Христа, то остальное человечество, которое живет в несправедливости и творит его. Но, тем не менее, действительно, оно все будет восстановлено в первозданном состоянии, когда будет явлена слава детей Божьих, то есть тех, кто будет воскрешен из мертвых во Христе.
Мы продолжим программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Москве в результате взрыва, по последним данным, пострадали 9 человек. 6 из них, в том числе ребенок, госпитализированы. По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство или сдетонировали петарды в торговом ряду у входа в метро «Пражская». В Москве на 93-м году жизни скончалась выдающаяся российская советская балерина Ольга Лепешинская. Во Владивостоке во время несанкционированной акции протеста против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей задержаны 22 человека. В Москве прошла акция протеста против введения единого государственного экзамена. В пикете в Новопушкинском сквере участвовали 10 человек – школьные учителя, психологи, методисты. На востоке Москвы совершено вооруженное нападение на Сбербанк. Двое грабителей ворвались в отделение банка на шоссе энтузиастов, отобрали деньги у посетителей, взяли крупную сумму из банковской кассы и скрылись. Российская компания «Русал» заявила о похищении двух своих сотрудников в Нигерии. В городе Икотабасе было совершено вооруженное нападение на поселок, в котором живут специалисты «Русала». В секторе Газа сегодня в результате израильского авиаудара был убит палестинский боевик, еще один ранен. Инцидент произошел через несколько часов после ракетного обстрела Израиля из сектора Газа. Избранный президент США Барак Обама предупреждает, что позитивные перемены в американской экономике могут настать не скоро. На юго-востоке Франции, в городе Лион, неизвестные попытались поджечь мечеть. Зданию нанесен незначительный ущерб.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня мы встречаемся с отцом Иннокентием Павловым, известным богословом, историком церкви, у которого только что вышла новая и, по моим представлениям, вершинная книга под названием «Что такое христианство». У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел спросить, вот о Святом Духе вы говорили, то есть по-еврейски Руах, София по-гречески. Вот я хотел сказать, что кроме отца Сергия Булгакова, есть я видел у Макария Великого, и тоже читал, что в Антиохийской Дохалкидонской церкви к нему обращаются как к матери, да, и вот и я тоже заметил, есть некоторое, по-моему, соответствие, когда говорится в Евангелии, что хула на Дух Святой не простится, а Моисей в закон, он вводит вот око за око, когда именно нанесется вред беременной женщине, первый раз вот это выражение. Вот мне кажется, есть какая-то связь, вот, не знаю.
Но, вы знаете, что касается, значит, Духа Святого, ну, пневма — это среднем роде в греческом языке, здесь обычно всегда Дух Святой ассоциируется с мудростью, хохма и София, и это слова женского рода, то есть, ну, и, собственно, как раз из этого тоже исходит и отец Сергий Булгаков, и исходили, вот вы совершенно правильно заметили, древнесирийские отцы. Но что касается вот правила око за око, то есть, причем это было очень прогрессивной с юридической точки зрения норма, говорившая о эквивалентном возмездии, то она касалась вообще, когда увечья или убийство совершалось в отношении любого человека, если говорить о той норме. Но я хочу вернуться вот к вопросу, поставленному отцом Яковом. Значит, вот эти две бесценности, потому что слово «ценности», которое сейчас употребляют, в том числе и религиозные деятели, оно нас загоняет в некоторую ловушку, потому что это то, что, значит, подлежит какой-то девальвации, оценке или переоценке. Здесь же говорит о том, что вообще не имеет цены и не может быть предметом какой-либо торговли, какой-то вот, какого-то торга. Так вот, и это действительно справедливость и любовь. Но для меня это две стороны одной медали, потому что не может быть любви без справедливости. И справедливость касается не только наказания преступника. Справедливость — это справедливая оплата труда трудящегося. Кстати, это вот норма, которая была очень важная в Моисеевом законе. Именно отступление от нее рассматривалось пророками Израиля и Господом нашим Иисусом как, собственно, величайший грех против Бога.
То есть, известная фраза из Священного Писания Ветхого Завета: «Мзду наемничу не удерживай».
Да.
А подразумевает, что все те руководители предприятий, из-за которых образуется задолженность по заработной плате, они все повинны по суду заповеди Господних, повинны, ну что, вечным мукам, видимо.
Ну, вы знаете, это уже, как сказать, не сфера не нашей компетенции, так сказать, это Бог, мздовоздаятель. Но я не случайно...
Но
здесь...
мы должны предупредить, да, что да, отцы, но... не задерживайте зарплату.
Да, я не случайно здесь привожу как раз очень важные пассажи из послания Якова, где об этом говорится, причем говорится уже в контексте, собственно, первохристианской общины, ну, где вот, видимо, действительно уже произошло вот это угасание духа, и вот имело место то, что до того имело место в Израиле, а именно имущественное и, как мы сейчас сказали, классовое расслоение. Вот. Ну, я думаю, оно тоже вот как сейчас мы это имеем в нашем российском обществе.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Московской области. Николай, добрый вечер, прошу вас. Да, что-то техническое из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Я вот второй раз услышала слово «хохма» как в значении греческом «премудрость» или «мудрость», да? А, это, наверное, «хохма», это которая «хохма», да, вот в русском изложении. Я хочу спросить, вот, может быть, уже впору заводить словарь, потому что пацаны – это слуги, карты, карточная игра, вообще карты – это и гвозди, и пика, и все-все-все, и поругание Христа. И вот какой интересный момент – с одной стороны, первохристиане, евреи, которые шли на смерть за Христа, которые были стоическими, да, а с другой стороны, ожидание Машиаха, из-за этого вот все разногласия, и еврейство крещенное, оно как попытку осуществляет вот этого Ветхого и Нового Завета, и конкретно об этом говорят, что так возможно. Вот насколько это возможно, потому что для православия это крах, как иудаизм на это смотрит, вот что за движение евреев за Христа существует, не могли бы рассказать? Спасибо.
Ну, давайте я все-таки дам совсем краткую справку, да, чтобы не уходить далеко от темы основной нашей встречи. Движение «Евреи за Иисуса» появилось в конце 60-х годов в Калифорнии на волне движения хиппи, где один из протестантских пасторов стал проповедовать многочисленным достаточно там иудеям, то есть людям, выросшим в еврейской религиозной традиции. Это хорошо легло на возросший интерес к христианству. И на сегодня в Москве у нас несколько раз была передача, посвященная встрече с участниками этого движения, но в Москве другая ситуация. В Москве евреи в основном ассимилированы, то есть тут уже они евреи только с российской точки зрения, надо проводить какие-то спецоперации под микроскопом. Живой иудейской религиозной традиции нету. Но дело в том, что мы здесь подходим, вот если вернуться к теме передачи, к вопросу о духе, который вы задали, к тому, что сказал Спаситель, что не на этой горе и не в Иерусалиме будут поклоняться, а там, где дух. Значит, с чего начинается Евангелие от Иоанна? Те, кто рождены не от семени и не по крови считается уже вера, а считается те, кто рождены от Духа Святого. Именно это дало возможность благовестию выйти за пределы отдельного народа. И этот выход, он продолжается по сей день. А я вас, отец Иннокентий, спрошу, потому что у меня такое ощущение, что мы вот Дмитрию не ответили, вы. Угу. Что он, когда спрашивал о слове «руах» еврейском, он имел в виду, что оно женского рода. Ага. Не странно ли это, потому что в христианстве, как и в иудаизме, довольно жестко толковывается мысль, что Бог, он мужского рода. А вот смотрите, мы сегодня называли слова «жизнь», справедливость, любовь, да, они все женского рода.
Вы знаете, нет, конечно, это слово женского рода. Действительно, причем даже современные евреи произносят его как руах, вообще как бы словарная форма руах. Руах. Вот. Ну и рухот, да, это вот будет уже во множественном числе, значит, это в женском роде. А что касается вот мудрости, о которой пишут в книге притчи, и, собственно, первохристианская традиция, ну, до Оригена, именно отождествляла его со Святым Духом. Ну, понятно, там уже София используется, греческий аналог, то эти слова вот тоже, они полисемантичны, как и слово «руах» и «пневма». То есть имеет много значений. И вот одно из значений – это ловкость. Но в каком смысле? В смысле, что вот замысел, способность реализовать замысел. Вот есть логос – замысел, вот это начало разумное, вот, а это уже, значит, осуществление замысла. Теперь вот очень, кстати, важный вопрос по поводу вот мессианских евреев. Почему вот это движение «Евреи за Иисуса» имело в Америке распространение? Потому что сейчас действительно в религиозной израильской среде есть, ну, более или менее напряженное ожидание Машиа, Мессии. И, кстати, вот многие склоняются к тому, что это вот, собственно, будет второе пришествие, собственно, Иисуса из Назарета. Что еще здесь следует сказать? Вот, собственно, поздняя античность, средние века и даже по остаточному, как бы при уже такому остаточное это явление сейчас, следующее, что, дескать, вот мы православные христиане, кстати, слово православный в IV веке означало именно настоящего христианина, христианина, а не арианина. И просто единственное, что у нас сейчас это слово несколько дискредитировано, потому что с ним какие-то уже чисто такие националистические, политические и прочие спекуляции связаны. Поэтому я и хочу напомнить, вот, ну, поскольку у нас большинство людей вроде как христиан называют, предпочитают название православие, чем пишут его с большой буквы, хотя это всего лишь название конфессии, все-таки напомнить о том, что прежде всего надо быть христианином, вот, а уже потом, значит, думать о своем конфессиональном, какой-то конфессиональной самоидентификации. Так вот, значит, был вот это хуже любого кровавого навета. Значит, именно рассуждение такое: мы ждем Христа, а вот евреи ждут антихриста. Но это никак не следует, на самом деле, из еврейской религиозной традиции. И, во всяком случае, я вот глубоко в этом убежден, что, собственно говоря, мы ждем одного и того же мессию. Ну, а если хотите, расскажу вам современный израильский анекдот. Значит, прибывает мессия в Израиль, значит, тут толпа христиан, тут толпа иудеев, значит, дергают его за руки и говорят: скажи, ты первый раз здесь или второй? Скажи, что первый. Нет, скажи, что второй. Ну, вот такова, скажем, реальность. Это мне, кстати, один
иерусалимский... конец анекдота.
Это мне один, а?
А конец анекдота?
А вот конца анекдота нет. В общем, это мне, кстати, один иерусалимский раввин рассказал.
Говорил отец Иннокентий Павлов, анекдот нуждается. В конце я думаю, что если вот в традиции хохмы, мудрости, то Спаситель должен отвечать. Я уже 6 миллиардов раз приходил, а вы меня не заметили. У нас звонок из Саратовской области, Людмила. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. В передаче «Радонеж» отец Дмитрий Смирнов сообщил, что якобы сестры Абриации, в том числе Белокреницкого согласия, не православные христиане, и священное действие отца Якова Кротова незаконное. Вот я хотела бы знать ваше отношение к такой информации.
Людмила, дело в том, что я не старобрядец. И, ну что, отца... Я что-то не могу всерьез отвечать. Ну, что мы будем разбирать мои личные проблемы? Я, разумеется, считаю иначе. Я считаю, что и таинство старобрядческие таинства, и таинство отца Дмитрия Смирнова таинство. Вот. Но если кому-то очень хочется, значит, обрезывать корж, ну, пускай обрезывают. Вспоминаем другой анекдот про рай, по которому водят экскурсию, и, проходя мимо какого-то дома, просят не шуметь, потому что там люди, которые полагают, что в раю они одни, а инославных, иноверующих нету. Ну, пусть они сидят, не будем их нервировать.
Нет, здесь надо как бы быть строгим термином. Отец Дмитрий Смирнов сказал, что значит, там иерархия, скажем, белокриницкая и...
ну, наверное, украинская, в таких
да, священное действие отца Якова незаконны. Сказал бы он, что они неблагодатны. Это уже было бы тема для разговора. А в отношении законности, простите, про московскую патриархию, когда и московскую патриарху, который принадлежит отец Дмитрий, можно сказать то же
не
самое.
Не будем. Таинство вообще не... Нет, ну, я подозреваю, что это просто эффект испорченного телефона. Он имел в виду не каноничность. Вот. А так, христианство все целиком незаконно, потому что христианство нарушает закон возмездия, христианство нарушает все-таки те чаяния людей, чтобы Спаситель... раздал всем, кому что полагается. Христианство — это прощение, и в этом смысле мы все время упираемся в то, что христианство противозаконно, оно не от мира сего, и когда мы спрашиваем, что такое христианство, сразу сбегаются милиционеры и следят, чтобы было по закону, а не по любви. А мы все-таки по любви, а не по закону. У нас звонок из Московской области. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Иннокентий. Мне уже 68-й год. До 50 лет, а может быть и больше, я, ну, как бы вам сказать, на вопрос, есть ли Бог, нет ли Бога, отвечал всегда четко: не знаю. Вы поняли меня, да?
Да.
Разумно ли это поведение для нормального человека?
Ну, во всяком случае, это вот называется агностицизм, ну, то есть агноска, то есть не знаю, вот это буквально. И, в общем-то, ну, человек, который подходит к этой проблеме, ну, с научной точки зрения, действительно, он ничего другого сказать не может, поскольку вот таким путем, значит, каких-то экспериментальных исследований это не устанавливается. Но вот вы сказали, что до 50 лет, значит, сейчас у вас уже другое другой ответ на этот вопрос, и, соответственно, конечно, было бы интересно, значит, как вы сейчас на этот вопрос отвечаете и почему.
Николай? Ай, уже. Но я думаю, я только очень прошу, когда звоните в эфир и говорите мне уже 68 лет. Что такое 68 лет? Это не возраст. В присутствии, тем более, отца Иннокентия, не будем называть все возраста. Тем не менее, друзья мои, 68 лет и 78 лет, это все не возраст, это все ничтожно по сравнению с вечной жизнью. Мы на старте, а впереди бесконечность. Ну что такое 78 лет? У нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Позвольте, вот был такой интересный вопрос задан женщиной. Она спрашивала о старообрядцах. Вот позвольте высказать такое суждение. Значит, здесь речь, видимо, идет о том, или должен вести речь о том, что идет процесс апостазии или апостасии, то есть отступление от Христа, в том числе и в известных, традиционных, скажем так, крупных, может быть, столичных таких центров, где располагаются старообрядцы. Но это не значит, что все старообрядцы вообще и в провинции, и живущие по России в каких-то, может быть, малоизвестных местах, не православны. Безусловно, староверы, они действительно православные, истинно православные христиане, но в крупных центрах, в столицах, в официальных храмах и наблюдается этот вот пагубный процесс, о котором почему-то практически нигде не говорят, апостазии, то есть отступление от Христа внутри церкви. Понимаете?
Александр, а в чем это проявляется вот там, ну, в храме на Рогожке?
Идет такой тонкий отход, значит, отступление от святоотеческого предания, понимаете? Вот действительно, понятие ересь, оно просто вымывается из сознания людей, или размываются ее границы. То есть люди не осознают, в чем это заключается. Есть важнейший, например, собор 1551 года, решение которого замалчивается, не пытаются люди осмыслить, почему это так. Понимаете, если один Христос, то и один истинный крест. Но сейчас идет такая тенденция, чтобы как бы соединить все веры. Понимаете, в чем дело? Это же невозможно.
Спасибо, Александр. Вот конкретный пример есть. Тенденция соединять все веры. Хотя, на мой взгляд, уж к современным старообрядцам, хоть Белокреницкого согласия, хоть какого, ни к одной из старообрядческих метрополий, по-моему, этого нельзя обратить, такого упрека. Это не их проблема, это проблема, скорее, нас, новообрядцев.
Да тоже нет, потому что я всем объясняю, что никакого участия православных в экуменическом движении не было. Если ездили даже на какие-то встречи под эгидой той или иной экуменической структуры, то преследовали цели политические, там какие-то социальные, там получение помощи, но вовсе не к тому, чтобы иметь общение в таинствах, допустим, с англиканами или с лютеранами.
Что-то у вас это как-то очень оптимистически, и вы считаете, что это хорошо?
Нет, я ничего не считаю, я просто как историк констатирую факт.
Ага, бедные факты.
Хотя, нет, и буквально единицы людей, вот таких, как отец Сергий Булгаков, как отец, ну, в меньшей степени, Георгий Флоровский, еще к этому относились искренне. Вот, допустим, для отца Сергия действительно важен был вопрос о границах церкви. Вот, а так вот все остальные, кстати, вот представители той же зарубежной церкви до Второй мировой войны, прекрасно тоже на все эти мероприятия ездили и, так сказать, в этом участвовали.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Москвы, Владимир. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Яков, я хотел вас попросить, начали рассказывать анекдот, по-моему, вы не закончили, если можно, до конца.
Почему? Все анекдоты рассказаны.
Да, извините, спасибо.
Кажется. А все-таки, возвращаясь вот к предпоследнему звонку, вот это понятие апостасии, то есть от ставки в сущности, да, если точный перевод, тут как в иконостасику.
Да.
У меня... Я еще раз спрошу, потому что тут ведь логика какая у людей. Если я пойду к католику, я отступаю от Христа. То есть Господь здесь оказывается какой-то такой, каким-то таким вот центром, шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, и уже побег. То есть суть христианства, вот если отвечать на вопрос, который вы ставите в вашей книге, что такое христианство – это нечто, что помогает человеку не просто обрести точку отсчета. Это как бы такой таз, в котором мы вынуждены плыть среди бушующего житейского моря. И мы в этом смысле спасаемся. Мы отступаем от мира, приступаем ко Христу. Почему, мне кажется, что здесь вот есть о чем вас спросить. Вот вы говорите о жертвенной любви. Так ведь многие люди скажут, из тех, кто не доплачивает зарплату, ну, а вы потерпите, у нас вот нет денег, а вы жертвенно пожертвуйте собой для блага России, для блага страны. Вот, мы сейчас там тут цены поднимем, зарплату чуть-чуть понизим, но вы должны любить Россию и терпеть, если вы православные. А если вы будете бунтовать, ходить в митинги, пикеты, это уже апостасия, это непокорность. Так, отец Иннокентий?
Нет, не так. Потому что, ну, во-первых, мы живем уже в другом обществе, не в феодальном. Понимаете, которая, собственно говоря, вот, ну, где вот подобная демагогия использовалась, и это породило в конечном счете великую революцию во Франции. И послужило вот, ну, действительно толчком к такому социальному прогрессу. И надо сказать, что нынешние вот миродержители тьмы на, так сказать, нашей территории ничего такого не говорят.
Ну-ка, потому что прекрасно, как вы их назвали?
Миродержители тьмы.
Ух ты.
Века сего. Да. Вот, ну, потому что там действительно уже все от лукавого идет. Так вот, почему не говорят? Потому что им скажут, а вы умерьте свое потребление. Вы, так сказать, вот расстаньтесь там с предметами роскоши, с яхтами, с недвижимостью за рубежом, со всякими, значит, активами, вот, ради России. Причем, кстати, что значит ради России? Россия — это народ. Народ, во всяком случае, который должен иметь потребное для своего существования.
Тогда я вам, пожалуйста, сообщение на пейджер. Врач из Москвы Сергей Митрофанов. Может ли ваша, отец Иннокентий, книга помочь голодному пенсионеру или больному человеку?
Так, вы знаете, да, представьте себе, что может, потому что там как раз говорится о чем. Вот у меня по этому поводу был конфликт с одним моим студентом, который, причем православным христианином, я хочу подчеркнуть, поскольку, в общем, говорил он то, что скорее было бы свойственно протестанту-фундаменталисту. А именно, там сказано: «стучите, и вам откроют, просите, и вам и получите». Вот, и речь идет о чем? Он говорит: как же так, это я должен быть упорен в молитве? Я говорю: нет, если у тебя есть нужда, так ты вот ближнему своему должен постучать, чтобы он тебе, как испытывающему нужду, помог. И, соответственно, вот книга эта должна помочь чему? Что если мы себя позиционируем православной христианской страной, так давайте жить по христианским нормам, то есть по нормам, ну, говоря современным языком, солидарности. Вот вопрос очень важный был поставлен. Здесь он у меня дан скорее до таком уровня теоретическом, на уровне вот обращения к первоисточникам христианства. В следующей книге «Жить во Христе» действительно он будет дан уже как некое руководство к действию.
Что-то здесь, отец Иннокентий, как-то не стыкуется, потому что вы предлагаете студенту, когда ему будет плохо, стучать за помощью. Вообще хорошие цитаты из Священного Писания. «Стучите!» — восклицательный знак, конец цитаты.
Ну, учитывая, так сказать, наш утузус, если говорит меня, не «стучите», а «стучитесь».
Ах, «стучитесь».
Да.
Но дело в том, что речь шла о больном человеке, который, может быть, лежит, и он беспомощный. И тут скорее надо стучать ему в дверь и разыскивать этого больного человека. Я к чему это говорю? Что действительно как-то очень легко вот слова о жертвенной любви, эгоизм и гордыня, они их молниеносно приспосабливают, что «ты дай мне банан, и это будет жертвенная твоя любовь, а я никому давать не обязан, я его съем, потому что я самый бедный и самый несчастный». Ведь трагедия, мне кажется, последних 20 лет, когда христианство освободилось, церковь-то освободилась, а люди-то не очень. И тогда на потребительство, на эгоизм и на гордыню христианство наложилось, и оно сгорело в гордыне в нашей, в потребительстве, и оно только послужило топливом для гордыни, когда человек, приняв Христа, тем не менее сделал из этого, прошу прощения, часто антихристианские выводы. То есть, скажем, гонения на инославных раньше были для блага коммунизма, а теперь для блага православия. Нет, как вот избежать этой напасти, когда человек знает, что такое христианство, и тем не менее выворачивает наизнанку?
Вот, вы знаете, мне задают такой вопрос. Типа того, вы достаточно квалифицированный богослов, чего же вот 20 лет назад, вот, когда вот такой книги была нужда, и не написали? Но я могу сказать, что я тогда еще не дозрел. Я всегда привожу вот пример именно плода, который созревает в чреве матери. Вот. Ну, по крайней мере, у меня не было адекватного перевода священного писания, а это тоже все достигается путем большого и самообразования, и изучения, и вот, собственно говоря, как раз все это созрело сейчас, и, видимо, вот сейчас, когда мы имеем некий опыт вот псевдохристианства, лжехристианства, вот в наших условиях, вот эта книжка появилась. И я повторяю, что я сейчас вот продумаю, вынашиваю вот следующую книгу, где действительно вот этот замечательный вопрос, который был на пейджер послан, на него будет дан ответ, исходя из, так сказать, реальности нашего времени. Именно как возможно и возможно ли быть христианином здесь и сейчас, в современной России, и то, что она, видимо, выйдет, когда, так сказать, вот этот экономический кризис достигнет уже, так сказать, своей низшей точки, это, видимо, тоже не случайно.
Но вы оптимист, если кризис достигнет низшей точки, никакие книги выходить не будут.
Ну, вы знаете, книжка эта достаточно дешевая, производство его тоже, так сказать, не требует каких-то больших затрат, мой гонорар весьма скромен, так что я думаю, даже в этих условиях, в общем-то, издательство его, так сказать, ее выпустит.
А, говорил отец Иннокентий Павлов, новая книга которого «Что такое христианство?» небольшая по объему. Значительный тираж по нашим временам, издательство «Эксмо». Вот только что вышла.
Нет, продается. Она не только что вышла, она вышла летом.
Ну, летом, да. Это только что. Вот. И я думаю, что как раз в условиях финансового кризиса нужная книжка, потому что это такой мостик между Евангелием и современной душой. Мостик необходимый, потому что между Евангелием и человеческой душой, к сожалению, огромный ров. Этот ров наполнен отнюдь не водой, и вырыт этот ров не Христом, а вырыт этот ров человеческой душой. Всю жизнь роем себе могилу самолюбием, эгоизмом и тщеславием. Мы роем этот ров для того, чтобы оградиться от врагов, от тех, кто, как нам кажется, посягает на нас, от тех, кто нам угроза, а в результате мы сооружаем непреодолимую преграду между собой и другими людьми и Богом. И вот преодолеть это, я думаю, что вот здесь книжка отца Иннокентия, которая, в сущности, помогает Христу вступить в человеческую душу, напоминая о том, что любовь – это не только взять, но и дать. Она просто действительно вовремя и актуальна. Деньги рано или поздно вернутся, а вот Бог механически не возвращается. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И сегодня в 18.07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Что такое правда?» и участвует историк Андрей Юрганов, психолог Евгений Пискарев, политик Владимир Рыжков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подбежали к скале и увидели страшную картину. Она была усеяна людьми.
Ты в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать, ай-яй-яй, бензин подорожал.
Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства.
Несколько задержанных прошли подготовку в лагерях Бен Ладена на территории Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».